Глава 28. Я не ошибся. Приказ отыскать всех выбравшихся на берег Амеб мы получили буквально через несколько минут. Батальон начал сворачиваться. Предстояло совершить марш через степь до тех мест, где на ровную иссушенную поверхность бывшего озера могли опуститься транспортные самолеты. У инкубатора оставался небольшой заслон. Я ничуть не удивился, когда в этот заслон попал наш взвод. Но пока найти уползшую амебу. Мы долго шли по следу. Он вел через почти непроходимые заросли. Канава уже остыла, липкая слизь блестела словно стекло. След мало-помалу расширялся, незаметно становясь все глубже. Амеба явно собиралась перевалить через невысокую холмистую гряду, за которой тоже в уютной и укромной долине текла еще одна небольшая речушка. Раковые клетки, метастазы. Само просилось в голову. Но на сей раз мы шли, что называется, во всеоружие. Половина отделения тащила тяжелые ранцевые огнеметы. Вторая половина загрузилась сверх всякой меры вакуумными гранатами. Броня в режиме полной защиты. Конечно, приходилось попотеть, но тут уж ничего не поделаешь. Жизнь, как говорится, дороже. Амебу мы догнали, когда она медленно и упорно, словно лосось на нересте, ползла вверх по течению. Ползла прямо посередине реки, обдаваемая фонтанами брызг, а за ней уже тянулся мутноватый след студня с бесчисленными вкраплениями коричневых пузырьков. Мы не успели. Тем не менее, ребята полили амебу огнем с особым удовольствием. Ее поверхность закипела, пузыри вздувались и лопались. По реке потекли струи пылающей смеси, резко и остро запахло паленым мясом. Амеба заметалась, но против струи старого добротного напалма Б устоять, конечно же, не смогла. Осела, рассыпалась черным огарком, и волна подхватила его, размывая останки. Сочащаяся струя слизи, поганившая чистые речные струи, прекратилась. Правда, осталось то, что уже поплыло по течению. Маленькие коричневые бусинки. Совсем не опасные. «За мной!» Я махнул рукой. Вода в реке вскипела под струями огня, словно мы вознамерились обнажить само русло. Я видел, как некоторые из зародышей пытались всплыть, отчаянно выпутывались из уже успевшейся развиться сети артерий. Некоторым это удавалось. Какие-то бесформенные уродцы пытались ринуться на нас, но мы были готовы. Огнеметы встретили их еще в воздухе. Кто оказался способен взлететь или заскакал, подобно крупным жабам, ловко отталкиваясь от плотной склизкой поверхности. Мы сожгли их всех. И без устали преследовали слизь вниз по течению. К сожалению, река была бурной, и пенящиеся среди камней волны очень быстро разорвали клейкий язык, которым вызревали зачатки грядущих метастазов. Мы остановились у порогов. Дальше идти не имело смысла. И мы просто сообщили командованию о выполнении задания. Рутина. Пришел, увидел, уничтожил. Других форм общения с этими созданиями просто не существует. Батальон уходил. Мы избегали приближаться к жуткой реке. Командование перебрасывало сюда авиацию. Счастье, что дно высохших соленых озер является собой почти идеальный аэродром, а в запруженной котловине медленно продолжали зреть зародыши. Мы уже знали, на что они способны. Прилетели научники, развернули свой лагерь. В тщательно откопанном котловане поставили 8 стандартных блоков контейнеров, после чего все залили бетоном и засыпали землей. С жучками-паучками, вылупляющимся в этом милом болотце, приходилось считаться. Как говорится, уважать себя заставил, и лучше выдумать не смог. При научно-контрразведывательной экспедиции, других у нас, как известно, нет, оставили небольшой отряд, 2 взвода с БМД на всякий случай. Потому что массированную атаку не выдержать ни целому батальону, ни полку, ни даже дивизии. Теперь мы не расставались с броней. Теперь мы всегда носили ее в состоянии максимальной защиты. Осторожно, крадучись, мы подбирались к жуткому месту, сгибаясь под тяжестью огнеметов, прикрывать научников. Те, облаченные в настоящие скафандры, осторожно подпускали к реактору какие-то механические зонды и тому подобную машинерию. Результатами с нами, само собой, делиться никто не собирался. Но я видел, отбывая свою очередь в дозоре, зонды и щупы возвращались назад все изъеденные коррозией. Реактор очень быстро научился атаковать сталь едкими органическими кислотами, причем опять же явно с какими-то неизвестными нам катализаторами, потому что никакая кислота, даже самая концентрированная, не смогла бы так быстро разъесть железо. Придется танки золотом покрывать, не иначе. Ходили мы и за запруду, туда, где был второй водопад. Запиравшая реактор дамба была явно сложена руками, мало отличными от человеческих. В запруде было устроено несколько отверстий, через которые стекало в оголившееся речное русло тонкая струя прозрачной жидкости, без всяких там коричневых пузырей и прочей гадости. Жидкость со всеми мыслимыми предосторожностями взяли на анализ. Это оказалась вода, самая обычная вода. С повышенным содержанием органики, но тем не менее не опасная, по крайней мере на первый взгляд. Как бы то ни было, мы получили приказ создать еще одну перемычку. Незачем было давать этой подозрительной водичке растекаться по планете, которую империя явно не собиралась сдавать без боя. Мы были крайне осторожны. И реактор вроде бы перестал обращать на нас особое внимание. Правда, уровень слизи в круглом резервуаре медленно повышался, так что все невольно стали загадывать, что же случится, когда эта чаша наконец переполнится. А меня занимал еще один вопрос. Как получилось, что два наших яростных артобстрела оставили дамбу в целости и сохранности? Оба берега были изрыты оспинами воронок. От леса остались только обугленные пни. А дамбе хоть бы что. Ее не задел ни один снаряд. Еще одна загадка. Несколько раз из реки выползали новые амебы. Сперва где-то по одной в день, потом по две. А через неделю уже по три. Их выслеживали и уничтожали. Разумеется, не подле самого биореактора. Транспортная авиация каждый день сбрасывала нам пластиковые канистры с напалмом Б. Ну и, конечно, очень скоро мы собрались в горы. И, естественно, идти выпало моему отделению. Вместе с, конечно, моим старым знакомцем, господином ритмейстером государственной тайной полиции. Он и еще две девушки с погонами обер-лейтенантов. Обе блондинки, одна натуральная, другая крашеная. Та, которая крашеная в старомодных очках, которые она, правда, сменила на две контактные линзы, отправляясь в поле. Раздвокряк уставился на девушек, как тот самый рекомый кот на рекомую сметану. Я украдкой показал ему кулак. Научница из контрразведки, почти наверняка коренное имперское дворянство, корнями уходящее еще к соратникам Фридриха Великого. Фонша, так сказать. А в последний момент к нам присоединилась еще одна особа женского пола. Да такая, что я чуть не свалился от неожиданности. Никто иная, как Гилви. В звании ни много ни мало, а ротенфюрера. Эквивалент обер-ефрейтора в войсках СС. В должности оператор-расчетчик. С переносным компьютером и антенной мобильной связи. Одета она была. Держите меня, ребята. Такой же маскировочный броневой комбинезон, как и все мы. Но в отличие от нас, на рукаве она носила уже не череп, не эмблему славной в кавычки 3-й десантной дивизии Тоттенкомф, а не доброй памяти двойную руну СС, эмблему Гехайм Стацполицай. И когда она только успела? Кого же она так ухитрилась в постели ублажить? Она не из стержневой нации, уроженка забытой богом планеты, где лордов пришлось развешивать по осинам для приучения к порядку, то есть уже тем самым неблагонадежная, в самой тщательно охраняемой имперской спецслужбе. При поступлении куда проверяют всю родню до восьмого колена. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. И надо сказать, две наши истинные арики относились к Гилви отнюдь не как парии бывшей подружки. Напротив, все трое они часто шептались о чем-то, время от времени, очень даже несерьезно хихикая. «Рад снова встретиться с вами, штабс-ефрейтор», — легко сказал мне гестаповец. И протянул руку словно равному. «Я очень рад, что вы оказались чисты в той истории с пленными. Их, кстати, почти всех поймали вновь. Почти. Но, к сожалению, не всех. Далее отзамайте, возможно, вам это будет интересно. Осталось на свободе». Только не делайте вид, штабс-ефрейтор, будто вам это совершенно безразлично. Краем глаза я уловил заинтересованное выражение на лице якобы занятой своим делом Гилви. «Не делаю, господин ритмейстер», —